Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Гульнарой Дегенбаевой, председателем правления частного детского дома в Кыргызстане. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Никите, епископе Нижнетагильском. И в завершение нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 23. О возникновении греха и о борьбе с ним. Следуя заповеди Господней о необходимости очищать свое сердце от дурных расположений и на основании собственного опыта духовной борьбы, святые апостолы, а за ними святые отцы, выработали подробное учение о том, как зарождается грех и как надо с ним бороться. Сначала появляется греховное представление. Это еще не грех, а искушение. Если человек начинает сочувственно приглядываться к этому представлению, это уже начало греха. От этого появляется греховное чувство и услаждение им. Наконец и воля склоняется к греху, и человек совершает его на деле. Однажды допущенный грех легко повторяется, а повторение вызывает греховную привычку. И тогда человек оказывается уже во власти того или другого порока или страсти. Легче всего победить зло, если бороться с ним в самом начале, когда оно только зарождается, при появлении дурного представления. Чем дальше, тем борьба становится труднее. Борьба со страстью, пороком или дурной привычкой очень трудна. Но чтобы отгонять дурные мысли в самом начале, надо уметь разбираться в них, научиться быть внимательным к себе, познавать себя. Распознав дурной помысел, следует отсечь его, то есть перевести внимание на что-то другое. Лучше всего, если позволяют условия, читать Евангелие до тех пор, пока греховный помысел не перестанет беспокоить. Это нелегко. Лучше всего сразу, при появлении дурного помысла, будь то помысел злобы, обиды, зависти, жадности или чувственного вожделения, молиться Богу, прося Его отогнать искушение. Более других молитв отцы Церкви советуют произносить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Поступающий так учится мало-помалу владеть собой, а потом приобретает постоянно мирное и радостное состояние души. Работу над устроением своей души святые отцы называют наукой из наук и искусством из искусств, и без нее нет настоящей христианской жизни. Святой Исихий Иерусалимский говорит: «Если не сотворит человек волю Божию внутри сердца, то и вовне не сможет исполнить ее». Добротолюбие, том 2, параграф 86.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с председателем правления частного детского дома «Мэриэм Булаги» в Кыргызстане Дегенбаевой Гульнарой Аразбаевной.
Нас и убивать приходили в 2010 году, говорят, вот, оказывается, баптисты. Я говорю, а вы что, против русских? Они говорят, нет. Ну, пойдемте, говорю, тогда. Храм посмотрите, говорю. А у меня как раз дети, пятеро детей учились в арабском центре. Они знали арабский язык. Естественно, они знали все молитвы.
Мусульманские.
Да. Мусульманские. И когда они пришли, я говорю, вот эти дети, говорю, знают арабский язык. А вы знаете, говорю, ну они ребята с ружьями, да, оружие. Нет, мы не знаем. Они говорят, ну вы нам сказали, что вы баптисты. Я говорю, ну, баптисты от православных очень сильно отличаются. Я сразу спрятала русских детей там, ну, побоялась, что в 16-м году же у нас мятеж был. И вот после этого мятежа же разбили весь этот монастырь. 26 монахов были убиены на этой земле. Кровь пролита. Трое из них причислены к лику святых.
Вместо чтимых. Это вот из вашего монастыря?
Да, из нашего монастыря.
И вот эти пришли, как сказать, ваххабиты, кто они?
Ваххабиты, скорее всего. И потом, когда наши дети прочитали Кураном, они такие все в шоке. Я говорю, ну, садитесь, чай попейте там. Они, значит, чай попили. Я говорю, ну, вы не против русских? Они говорят, нет, мы не против. Ну, все тогда. Они говорят, ну, если что, говорят, вы нам звоните.
Я говорю, ну, если хорошо. Кто обижать будет?
Да, если кто будет обижать.
Странно даже. А почему по поводу русских? Что, вам русские помогают? Вы детей русских спрятали же.
Но все равно, как бы я просто вспомнила 16-й год, думаю, может быть, это все повторяется.
Кстати говоря, Гульнара, это все может и повториться, потому что не оставят эту часть. Мы знаем сейчас планы какие геополитические. То есть и Ближний Восток весь поднят на дыбы, и знаем, что нашу Среднюю Азию тоже пытаются и будут пытаться. Ну, Господь милости, будем молиться. И вот на сегодняшний день, в каком виде у вас детский дом, сколько у вас детей и ваши планы на будущее, ваши помощники. И, кстати, Александр Романович, дай Бог ему здоровья, конечно, удивительный человек.
На самом деле, я вот все это время думала, и на сегодняшний день у Александра Романовича, допустим, поселок – это мечта. На самом деле там семя доброе посеяно, потому что он сам такой светлый человек.
И, между прочим, у него, он же тоже удочерил, у него приемная дочка. Это уже конкретные дела, и так у него вся жизнь из конкретных дел состоит. Угу. Он помогает множеству детских домов.
Да. 20 детским гнездышкам вот этим помогает. И вот когда я узнала о том, что не только там по России помогает, но еще и рискнул помочь совершенно в другой стране детям, где находятся дети русские. У меня 42 ребенка русской национальности. Для меня, конечно, это было удивительно. Но когда я узнала о том, что у него проблемы здесь, и кто-то пытается забрать его дело и мешает этому, я думаю, что это просто враги народа. на самом деле.
Ну, мы знаем закон духовной жизни. Да. Чем больше человек делает, тем больше восстают противники добра. Но сколько же людей, которые за него молятся, вот и вы в том числе, сколько, и Господь знает, сколько сирот Он облагодетельствовал и продолжает, и Он его не оставит, и мы просим молитв тоже за раба Божия Александра.
Я вот просто сейчас хочу обратиться даже к тем людям и президенту страны, именно России, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он действительно обратил внимание именно на то золотой фонд личности людей, вот именно таких, как Александр Романович. На самом деле это действительно это настолько сильные, настоящие люди, вот на которых те люди, которые хотят спасти свою страну, то они просто должны облокотиться именно на таких людей.
Всячески их поддерживать.
Да, всячески их поддерживать. Я знаю, что все люди, даже чиновники, депутаты, обратят на эту проблему внимание, вот именно внимание, потому что Александр Романович даже объединил тех детей из Кыргызстана, вот я лично это свидетельствую об этом, объединил именно с россиянами. Те дети, которые здесь учатся у меня, я просто подарила России. 25 детей, уже воспитанных, образованных, которые могут принести пользу не только России и своей стране, а это как бы мост, они являются мостиком.
А вот. Конкретнее, вот скажите, вам удалось их здесь пристроить в том плане, что они здесь получают образование или что они трудоустроились?
Здесь они получают образование. Некоторые девочки мои вышли замуж здесь, в России. Сейчас они уже рожают россиян, будем так говорить. То есть вашу демографию
улучшает
демографию, причем здоровых детей. Некоторые дети у меня здесь учатся в вузах. Кстати, я еще хотела подчеркнуть еще одну организацию, крестьянская ораторская школа, которая приютила наших детей и помогает им всячески.
Это христианская или?
Да, христианская. Они обучают наших детей деревянному зодчеству. И наши дети с удовольствием обучаются этому. Есть дети, которые учатся в других колледжах, там, допустим, на программировании и так далее.
А как они изучают зодчество, учат чему?
На столярному делу.
Столярному делу.
Как раз вот крестьянская ораторская школа. У них сейчас, кстати, тоже идет война с теми людьми, которые хотят разрушить ту красоту, которую они создали в Борисовке. Храмы они построили все из дерева.
Кижи местные, да. И скажите, а это опять покушение на землю, на собственность?
Конечно, это покушение на землю. Во-первых, там очень много лекарственных трав. Они обучают там пчеловодству детей, москвичей. Возят специально детей туда, показывают, откуда мед берется, каким образом там.
Так обучают. Это колледж?
Да, это колледж. Обучают
ремеслам?
Ремеслам, какие травы целебные, медоносные есть, сеют там какие-то лекарственные травы, пшеницу. То есть такая работа, я не понимаю, почему их пытаются всю вот эту плодородную землю зацементировать. Это же ужас какой-то.
Да, и у них сердца зацементированы, да. И душа зацементирована.
И поэтому, пользуясь случаем, да, вот как раз таких людей просто надо. Владимир Владимирович, пожалуйста, я вас очень прошу. Я многодетная мама. Я бы хотела, чтобы вы все-таки обратили внимание и вот именно опирались вот на таких людей.
Делателей и патриотов.
Делатели жатвы Господа.
Которые не языком только работают,
а вот именно руками.
Практики, и сердцем.
Да, и сердцем. И я думаю, что все люди, которые меня сейчас слышат, все поддержат. Потому что я только столкнулась с этими проблемами, но мне бы хотелось, чтобы вы все объединились на самом деле. Потому что я сама люблю Россию. Я выучила русский язык, я посредством русского языка я очень много узнала. Я вообще на самом деле очень люблю Россию. Я хочу, чтобы она процветала. Я буду все делать для того, чтобы и ваша страна, и моя страна процветали.
Гульнара, скажите, вот вы говорите, у вас 25 русских деток, да? Это вы их подобрали еще в тот период перестройки или еще и позже?
Конечно, позже. У меня сейчас самый маленький Александр, ему 5 лет.
А что с их родителями произошло? Куда они делись?
Ну, у меня дети разных национальностей. Вот из славян у меня украинцы есть, 6 украинцев у меня. Есть татары, есть русские, есть, то есть 10 национальностей. Даже маленький вот чеченец у меня мальчик есть. Мне без разницы, какой нации. Для меня ребенок и есть ребенок, я мама им, и все.
А вот с родителями чаще всего они погибли или асоциальный образ жизни вели?
Ну, конечно, в большинстве где-то погибли, где-то просто сиротами остались, где-то на руках у бабушек остались. Есть дети, у которых родители, допустим, в тюрьме сидят. Но мы проводим очень большую социальную работу, воссоединяем, если ребенок этого хочет. Ну, вот, например, у нас был случай такой, что женщина вышла из тюрьмы, а ребенок у меня находился. И мы реабилитировали женщину эту. Потом провели очень большую педагогическую работу, чтобы они воссоединились, на друг друга не обижались, девочка с матерью. Мать трудоустроили. Потом, значит, проводили с ней психологическую работу с матерью, трудоустроили. И она потом встретила мужчину, довольно-таки хорошего человечка, вышла замуж за него, построили дом. Дочка Юлечка, она до сих пор меня мамой называет, закончила учебу, мы ей помогали во всем этом, поддерживали ее. И вот скоро у нас свадьба. И мама говорит, мама, вы, говорит, на самом почетном месте будете. Ну, конечно, говорю, ну как же я.
Но семья восстановилась, как бы, да, вот.
Да, и таких, да, и таких семей, если ребенок этого хочет, и если мы видим, что возможно интегрировать ребенка, то я всячески пытаюсь это сделать.
Конечно, конечно.
Вот. Потому что
никто не может заменить родителя, да, и Богом задумано, чтобы дети любили, да, отца и мать. Но если только родитель не настолько опустился, что может навредить собственному ребенку.
Очень много семей, которых мы восстановили, но при этом очень большую колоссальную работу провели по интеграции детей. Ну и, естественно, мы сейчас прослеживаем. Это какая-то некая модель, разработанная нами, но, к сожалению, в нашей стране пока ее не берут за пример. Ну, мы, ладно, мы не обращаем внимания, но думаю, ладно, будем дальше идти работать. Ведь один ребенок спасенный для нас уже это результат, это счастье, это радость.
Конечно. А вот какие у вас там существуют официальные детские дома, какое-то взаимодействие есть, обмен опытом, или вот у кого вы учитесь, или наоборот, кого вы можете научить скорее?
Да, в основном, конечно, я многому сама учу. Другие детские дома, именно по моей методике, созданы уже 2 детских дома. В одном детском доме там русская мама, и дети киргизы называют ее мамой. Меня русские дети называют меня мамой, а у нее вот так вот.
То есть она сама тоже частный детский дом?
Да, у нее тоже частный детский дом, но я всячески документально пока помогала, помогала методическими пособиями и так далее. То есть я приезжала, подучивала и постоянно на связи. Она говорит, вот ребенок вот так вот, как мне поступить? Попробуй вот так вот. Ну, если совсем такие случаи, я приезжала сама, разговаривала с ребенком и так далее. То есть мы как-то вот...
Это маленький детский дом?
Вот у них там 13 детей.
А вот сейчас у вас какой педколлектив, в каком количестве?
У меня, к сожалению, я не могу оплачивать заработную плату, и поэтому у меня сейчас 4 работают. То есть я 5-я. То есть мы выполняем вместе всю работу по детскому дому. То есть
а кухня отдельно кто готовит?
А кухня у нас старшие дети обучены, девчоночки. А есть повар, девчоночки помогают.
А сколько у вас сейчас детей вот в стационаре, как говорится?
Сейчас у нас 37 детей. Это вместе со студентами нашими, которых мы опекаем. В Бишкеке у нас есть социальный дом, где наши мальчики живут отдельно, девчонки отдельно, поступают учиться и поступили учиться.
То есть вы смогли там такой дом создать, да, или построить, или как?
Нет, мы не построили, нам один человек
пожертвовал.
Как бы не пожертвовал, он оставил свой дом нам, но это такой сырой дом, нам на самом деле тяжело содержать там детей, потому что как зима, у меня сердце болит, как у любой матери. Вроде и топим, печное отопление. Но все равно, когда сырость, я всегда переживаю за детей, как бы они не заболели. Но ничего не могу сделать, потому что
нет возможности.
Нет у меня возможности, да.
Скажите, пожалуйста, ну вот у вас всего, сколько у вас ваших детей и сколько у вас уже внуков?
У меня уже, вот, даст Бог, 10-й внук вот, в Пскове.
То есть у вас по всей России и Киргизстану, да, внуки, да?
В Узбекистане тоже. У меня девочка узбечка, да, я ее вырастила. Она, значит, сейчас живет в Узбекистане. У нее 4 детей. Но, к сожалению, сейчас в Узбекистан нам тяжело пробраться, и поэтому мне трудно, и ей трудно приехать с малыми детьми. Но мы так по телефону переговариваемся с ней, поддерживаем друг друга там. Если у меня какие-то лишние финансовые средства, я помогаю, там, купи это, купи то.
Значит, 10 внуков по разным городам России и другим странам СНГ. А сколько детей вот уже за все эти годы вместе взятые вы вырастили и продолжаете расти?
122 ребенка. Вот 4 месяца тому назад у меня Александр появился, мальчик, 5 лет ему. Сейчас я уже скучаю.
Находясь в России уже, но здесь тоже важные дела, и потом вы поедете к своим детям, которые вас ждут. Конечно, с таким количеством детей справляться, наверное, в таком составе сложно. Ну, помощники, наверное, есть какие-то, волонтеры.
Ну, если, допустим, я вижу, что ребенку нужен репетитор, например, я пытаюсь где-то какие-то средства найти для того, чтобы обучить. То есть для меня образование – это приоритет, поэтому у меня дети очень хорошо учатся. Поступают, вот у меня на сегодняшний день 3 учатся в американском университете Центральной Азии, куда очень трудно поступить.
Но он платный?
Платный, но они выиграли стипендии
сами, да?
На бесплатное обучение. Ну, стоило мне тяжело, пришлось мне
репетиторов нанимать.
Да, репетиторов нанимать и бегать там, чтобы, потому что это не коррумпированный университет, где нужно будет просто своими силами учиться. Результаты очень хорошие. Очень...
А вот в России кто учится и как?
Вот закончили. В России, слава богу, вот я же говорю, крестьянская ораторская школа помогла мне. Дети учатся в Белгороде, в миссионерской семинарии. В этом году у меня 2 еще поступили в московскую семинарию. Тоже очень сложно поступить.
Это нам же, конкурс, да,
да. Конкурс большой, мои детки поступили, и я просто очень рада. Сейчас вот девочка у нас педагогически хочет поступить, привезла ее. Мальчик вот программистом будет. То есть так вот. Дети не пьют, не курят. Довольно-таки структурированное мышление у детей. Все, что я смогла их нажить в них, чтобы у них на самом деле осознанность была какая-то.
И, конечно, в нравственном плане, по заповедям, ценности у них акценты расставлены. Так, как их воспитали, да?
Конечно.
В православном русле.
Да, в православном русле. Вообще, я вот хочу сказать, что я очень много прочитала книг, методик, но именно православное воспитание, оно играет большую роль вот именно в становлении и вообще в структуре мышления. И поэтому, даже пользуясь случаем, я бы хотела сказать, что вот ведите детей, чтобы у них было духовное образование и интеллектуальное образование. Потому что только одно интеллектуальное образование не даст плоды, если не будет духовного образования.
Гульнара, расскажите, пожалуйста, вот о тех детках, вот кто среди ваших детей был, допустим, не очень здоров, но мог оказать влияние даже своей болезнью, даже вот своей немощью, тем не менее воздействовать очень хорошо на детей других.
У нас была девочка, Яночка, она в крещении Александра. Мы ее с рождения взяли, но у нее была тяжелая форма ДЦП. И все дети участвовали, как бы, чтобы она прожила и вообще начала ходить. Но, к сожалению, мы ее не смогли спасти. Она в 5 лет умерла. Но за эти 5 лет своей жизни миссия ее была научить моих детей больше сострадать. И вот те девочки, которые вот ухаживали за ней, смотрели, помогали, пытались все сделать, и массажи там делали, ну, в общем, физкультуру и так далее, то эти девочки обрели некую сердечность и вот такую силу какую-то внутреннюю. Вот, и вот как раз вот эти девчонки поступили самостоятельно на учебу. Сильные личности девчонки такие вот прям ответственные такие. То есть она многому чему научила. Вот, и даже маленьких наших детей сейчас, вот как они увидят там кого-нибудь, там, что он в коляске сидит, говорит, мама, давайте заберем. И мне это очень радует, что дети уже сострадают кому-то. А сострадание, значит, духовная сила же.
Да, это основа любви. И вот этот ребенок, Богом данный, он, несмотря на такую короткую жизнь, а уже свою роль такую положительную сыграл и для ваших
детей. И вот на сегодняшний день у нас один мальчик, Ислам, он попал в аварию вместе с отцом. Отец погиб, мать, значит, отказалась от ребенка, потому что у него одну ногу отрезали, а вторая нога была под угрозой. И вот когда я услышала эту историю, что он еще лежит в кургане в России, что ему спасает вторую ногу, то я, естественно, поехала туда, а сама познакомилась с этим мальчиком. И вот мы теперь забираем его к себе. Дети прям с удовольствием сейчас ждут его.
Он еще не приехал, да?
Приехал он сейчас в Бишкеке, но он сейчас проходит некую реабилитацию после поездки.
Ножку сохранили?
Ножку пока сохранили, но через 2 месяца он опять поедет в Курган. Но я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех россиян, которые откликнулись и присылали помощь Курган ему. В частности, вот Ирина Яковлевна Медведева, она сразу 20 тысяч рублей дала. Даже только немножко услышала, говорит, нет, надо помочь. Вот Крестьянская ораторская школа помогла, Владимир помог из Скрипина, у него там тоже хозяйство. И вот я так удивилась тому, что вот на самом деле очень много сострадательных людей, которые, просто услышав, даже несмотря на то, что у него имя такое, несмотря на то, что он мальчик, мусульманин, вот настолько быстро откликнулись и помогли.
А мама что, не мусульманка, как смогла?
Да, вот мама, она оставила ребенка, потому что...
Она русская?
Нет, она киргизка. Ну, видите, как получилось. Зато мальчик все равно не остался один.
А как вы о нем узнали?
А я чисто случайно узнала от одной женщины. Они пересылали какие-то деньги. И когда я немножко услышала и посмотрела на фотографии этого ребенка.
А сколько ему лет?
Ему исполнилось 14 лет. Вот. Сейчас у нас ребята хотят помочь ему освоить компьютер и так далее. То есть целая программа общения с этим ребенком. Я думаю, что мы все-таки...
Поставить его на ноги.
Да, поставим на ноги. Это в первую очередь духовно, чтобы он немножко окреп. И будем думать, как, чтобы он уже... Он хочет стать футболистом. Ну, почему бы нет? Сейчас, если хорошие протезы и...
Даже побежит. Он устраивает олимпиады.
Да, да. И вот хочу поблагодарить всех больницы в центре Елизарова, где лежал мальчик, за их вот такое чуткое отношение к нему, любовь. Там учителя приходили, занимались с ним.
Так его перевезли из Киргизстана?
Да, с Киргизстана привезли в Курган. Потом хочу поблагодарить отца Владимира, Стефана, который постоянно ездил, помогал, шахматы играл с ним, кушать ему возил.
Это какой отец Владимир и какой отец Стефан?
Стефан, он работает там в епархии, социальную службу ведет в Кургане. А отец Владимир, я даже их не знаю. Я
тоже местные курганы.
Писались, да, как батюшка, я не знаю, с какого это храма.
Такое ну, отношение
да,
человеческое.
Отношение. Просто тоже услышав, и сразу откликнулись.
Но вы сразу решились его забрать, да?
Да, конечно, я сразу решилась забрать. Мы будем помогать. Просто я полюбила этого мальчика с первого взгляда. И все, теперь он наш.
Помоги, Господи. Гульнар, вот вы рассказывали о самом первом вашем мальчике Славике, которого вы взяли из такой глубочайшей нищеты, из голода, который вот ворону обгладывал. Как его жизнь сложилась в дальнейшем? Он первенец у вас.
Я вот рассказывала, как мы боролись за его жизнь. Выцарапали мы у смерти этого мальчика. Он закончил школу, закончил колледж. Он с самого детства мечтал быть поваром. И он сейчас стал самым профессиональным поваром, значит, национальной и зарубежной кухни.
Это и, у вас там?
Да, это у нас там. Сейчас, значит, буквально вот в августе месяце он приедет продолжать учебу в Москву. И я думаю, вы здесь еще встретитесь с этим мальчиком.
Да.
Чудный мальчик, во-первых, знает тюркские языки. Знает русский язык, знает и тюркские языки, и вообще удался очень.
Первенец ваш. А вот
красивый парень.
И ведь вы же тогда задумали, у Бога попросили, что если он останется жив, то вы продолжите дело, жизнь посвятите детям-сиротам. Да. И так и получилось.
Так и получилось. Вот он как бы стал талисманом, будем так, нашим зеленым светом таким вот. Светом стал нашим.
А сколько ему лет сейчас?
Ему сейчас 19 лет. Даст Бог, он уже скоро приедет сюда.
С радостью встретимся и обязательно запишем материал. Гульнар, ну вот в вашей такой непростой жизни, то, что вам приходится воевать, как воину, и приходилось защищать свой детский дом, защищать благополучие своих детей, вот чем вам приходилось сталкиваться, вот кто был вашими недоброжелателями, и как для них эта борьба закончилась? Кстати, можем сказать для тех, кто будет слушать, может быть, людей и непосвященных, и невоцерковленных, что вот есть четыре, мы знаем, по учению святых отцов, четыре вида греха, которые, конечно, все грехи Господь прощает, но человек обязательно понесет наказание на земле еще. И один из четырех этих грехов – это когда кто обидит сироту. Тогда уже сам Господь вступается. И, как мы знаем, Господь нелицеприятен. И, как говорится, простонародному мало не покажется. Людям, которые вступают в брань вот в таких вещах, стоило бы крепко подумать о себе и о своих близких.
Я рассказывала о том, что мы расположились в бывшем Свято-Троицком монастыре, где когда-то с V века хранились мощи святого апостола Матвея. И, естественно, у людей, значит, возникло желание все это забрать, и в основном это были чиновники.
Но это не в церковь претендовало.
Нет, не церковь. Все это как бы смешалось у всех сразу. Кому-то захотелось там дом отдых построить, кому-то еще что-то захотелось на этой святой земле. Но есть Господь, об этом никто, значит, и не задумывался. А мне, ну куда ж мои дети пойдут, куда я с детьми пойду? Вот единственный простой вопрос. Куда я ж с детьми пойду? На руках больной ребенок еще. Куда мы пойдем, если у нас заберут? То есть альтернативу какую-то никто не предлагал, в общем.
Просто да, хотели... Вы построите что-то, и то не для того, чтобы монастырь под дом отдыха забрать. Это если уже в плане того, чтобы церкви отдавать, то вот так можно было бы решать этот вопрос. А если для себя, из своей корысти, из своего шкурного интереса, совсем другая история.
Я вступила в борьбу. Во-первых, это монастырь. Никакой речи не должно быть о каких-то дом отдыхах или о каком-то бизнесе, будем так говорить. Для меня это было что-то, ну как так? Это святыня. Нужно совсем по-другому решать эти...
Одно дело прибежище для сирот.
А другое дело вот...
бизнес.
Естественно, я вступила в борьбу. И все, кто со мной воевал на протяжении 12 лет, 12 лет я пережила 49 судов. И все, кто со мной воевал, вот я расскажу один случай последний, это было в 2009 году, когда уже вынесли постановление о том, чтобы детей разобрать в государственные детские дома, нас выселить оттуда. Уже постановление принесли, депутаты приехали, прокуратура.
Это еще при том, что все восстановлено на ваши личные средства,
да,
ни копейки,
ни копейки государства, да, не, без никаких судов.
Компенсации вообще
ничего, ничего. Абсолютно. Все суды, которые были против нас, я отсудила, потому что у меня документация была вся в порядке. И они решили вот таким вот наглым образом.
С таким рейдерским захватом.
Да, рейдерским захватом. Причем участвовали депутаты, участвовали прокуратура, службы национальной безопасности. Вот они все вместе, человек 25, приехали, привезли еще автобус, чтобы детей загрузить туда. Мы не ожидали, это было к вечеру. Тут, значит, дети сразу смекнули, такие находчивые. Они сразу малышей подхватили и в разные стороны разбежались. А старшие дети, которые студенты в Бишкеке, они сразу объявили голодовку. И тут я слышу, что прокурор кричит: «А ну-ка, что вы стоите? Хватайте детей, сажайте в автобус». Я подошла и сразу как дала ему по морде. И все. Через некоторое время, ну, уже все разъехались, тут дети в голодовку объявили, общественность возмутилась. Из Москвы.
А реакция на ваш этот поступок? Это
ну,
вы
естественно,
прямо...
да. Естественно, там хотели меня... это
наручники?
Наручники. Но тут позвонили, сказали, что дети там объявили голодовку. Сразу отпустили, все. Я потом уже вечером уже всех кричу, по всему селу хожу, собираю детей.
Они разбежались, вот, да?
Разбежались. Это был февраль месяц, холодно еще. Ну, что я хочу сказать. Буквально через неделю этот прокурор, значит, с инсультом попал в больницу. И до сих пор он очень серьезно болен.
То есть он отстранен, он своими обязанностями уже не занимается?
Да, не занимается. И все, кто был против нас, либо инфаркт, либо инсульт, либо авария, либо погиб, либо еще что-то.
Господь сам вмешивался во все эти процессы. Вот о чем и говорится, что упаси Боже обидеть незащищенных сирот, а здесь целый детский дом. Это, конечно, людям крепко надо было подумать.
И поэтому вот я и говорю, то, что сейчас здесь у вас происходит, и с Александром Романовичем, с его делом, и с крестьянской ораторской школой, что вот так вот, все равно Господь заступится. Они думают, что они там финансами, там своим положением как-то будут надавят или что-то. Но она все равно не принесет им никакой пользы. Что-то обязательно случится, поэтому...
С нами Бог.
Да, с нами Бог. И прежде чем посягать на что-то у кого-то, на человека, который делает добро, или на человека, который хочет сохранить вот эту красоту, то обязательно что-то случится.
Но я хочу сказать, что вот то, что вам пришлось заняться рукоприкладством, приложить самого прокурора, это мне случай этот напоминает дерзновение Николая Чудотворца, который был смиреннейшим человеком, но когда мы знаем по преданию церкви, он ударил Ария. То есть бывают исключительные случаи, мы знаем из жизни и блаженных такие, а здесь приходилось отстаивать собственных детей. Конечно, вы очень горячий, сильный человек. И это, конечно, крайняя экстремальная ситуация, из ряда вон выходящая. И слава Богу, что вы не пострадали.
Все-таки. Нет, я все-таки потом, когда я узнала о том, что с ним такое случилось, я поехала в больницу, я попросила прощения. Почему-то я почувствовала вину, что я виновата в этом. Просила прощения, но он очень-очень сожалел, что он сам, говорит, я сам не понимал, что я делал. Говорит, наоборот, он стал просить прощения у меня.
Вы примирились, да?
Да, и мы примирились. И я все это время молюсь за него. Мы как-то вот уже подружились. Потому что у нас восточные женщины обычно никогда руки не поднимают.
На мужчин тем более, на такое должностное лицо.
Да, на должностное лицо. Но я не знаю, почему это я сделала. В общем, я очень сильно сожалела потом.
Ну, это, извините меня, тоже, как приехать поздно вечером в февральский мороз, пытаться насильно фактически выхватить детей, вот такой стресс для детям устроить. Понятно, сами устроили такую ситуацию, там уже как сложилось.
Да, я, в общем-то, цеплялась все время за детей. Ну, ладно, уж заберите, но хоть детей не трогайте. Хоть что заберите, но детей оставьте, потому что вот эта любовь, которая между нами сейчас восстановилась, между мной и моими детьми, я даже не хочу их называть приемными детьми.
Да, конечно.
Все, кто меня спрашивает, это ваши или не ваши, я говорю, все мои, только мужья разные. И чеченцы есть, говорю, и русские, и казахи, и киргизы, и таджики, и узбеки, все есть, говорю. Весь Советский Союз собрался, говорю. Это все мои. Всех я сама родила. Такая вот у нас любовь. И получаю взаимно от своих детей.
Ну вот таких сейчас мощных, вот таких же сильных недоброжелателей
нету.
Еще
нет. Нет, они просто поняли, Господь их тоже вразумил всех. Их вот это вот отношение вот такое вот, ну они же видят, что с ним это случилось такое же. И вот страх Господень все равно их коснулся. Сейчас как бы нет, они так как...
А вот на уровне правительства Киргизстана, которое должно ратовать за то, чтобы граждане свои возрастали, здоровая молодежь, поколение новое, они как-то хоть пытались хоть чем-то, какие-то социальные программы, как-то отметить, наградить? Лучше было бы, конечно, материально помочь. Такого не было?
Ну, пока на сегодняшний день не было.
Это за сколько лет не было?
Вот, 14 лет. Вроде сейчас пытаются какие-то программы, но я думаю, это так сложно, потому что те люди у нас в правительстве сидят, которые рассуждают теоретически. Теория, конечно, далеко не уедешь. Нужно спрашивать практиков. Не надо нам никакой помощи, я не жду никакой награды.
Лишь бы не мешали.
Да, лишь бы не мешали и поняли, что именно этой практикой можно будет как-то воспользоваться.
Этим опытом вашим.
Этим опытом.
И методикой.
Да. Хочется, конечно, потому что мы уже протоптали какую-то дорожку, и не надо им больше протаптывать другую дорожку. Вот иди по этой дороге. Ведь сколько знаний, сколько всего пережили, но уже протоптали дорогу. И нужно идти по ней, чтобы лучше, хорошо было детям. Чтобы ему дать духовное образование, чтобы ему дать интеллектуальное, трудовое образование. То есть все, что было раньше, что нужно для человека, что все, что необходимо для человека, чтобы он гармонично развивался.
А президент вообще вас знает о вашем существовании?
Я не знаю. Честно говоря, я как бы не лезу, чтобы меня там награждали там или еще что-то. Зачем? У меня 122 награды.
122 награды?
Да, я даже не могу поднять их, честно говоря. Вот награда. Самая настоящая награда. Я еще могу родить детей еще. Так что я думаю, что я не остановлюсь на 122.
Хочется вам просто поклониться до самой земли, пожелать помощи Божией. Если кто-то из наших радиослушателей захочет откликнуться и как-то помочь, посодействовать в этом гигантском деле по важности и по затратам сил, как можно с вами связаться, как можно вам помочь? Вот мы призываем просто наших радиослушателей поучаствовать. Кто чем, может, приедет, поработает, может, поможет финансово. То есть любая помощь Господь не оставит за такую милость.
Еще вот, я бы сейчас хотел, я вот очень часто слышу по телевидению о том, что наши гастарбайтеры, которые приезжают сюда, создают какие-то проблемы для России. Я это все прекрасно понимаю, но поверьте мне, как матери, наша молодежь и наши люди, которые сюда приезжают, они не виноваты в этом. Я просто хотела бы еще раз обратиться к президенту, чтобы он все-таки вопрос задал нашему правительству, чтобы, в конце концов, если это суверенная страна, пусть они обращают внимание и делают все для того, чтобы наша молодежь получала в первую очередь достойное образование.
И рабочие места, реализацию.
Да, и реализацию рабочих мест. Очень много молодежь, получив образование в Кыргызстане, не найдя себя там, приезжает в Россию. И просто они не виноваты, потому что на самом деле жить очень трудно. Это я вот так вот сумела приехать, привести детей, учиться устроить их, как-то воспитала их так, культуру им какую-то привила. А вот так вот на самом деле они не виноваты.
Ну, давайте мы сейчас вернемся к вашему детскому дому, дивному дому, который называется «Благодатный источник». Как можно с вами связаться, чтобы оказать вам какую-то помощь?
Ну, мой телефон +996 773 400 898.
Пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, кто хочет оказать помощь, возьмите, пожалуйста, ручку. Мы еще раз повторим телефон Гульнары, киргизский телефон.
+996 773 400 898. Почта, значит, Кыргызская Республика, индекс 722-402. Иссык-Кульская область, Тюбский район, село Ак-Булун.
Еще раз, пожалуйста, повторите для наших радиослушателей, кто не успел записать.
Кыргызская Республика, индекс 722-402, Иссык-Кульская область, Тюбский район, село Ак-Булун. Детский дом Мерим-Булагы.
Благодатный источник. И индекс еще раз?
Индекс 722-402.
Гульнара, спасибо вам огромное. Всегда рады будем вас видеть. Приезжайте. Помощи вам Божией в вашем великом деле. Сил вам и терпения. Всего вам доброго.
Спасибо вам большое. И вам желаю всего хорошего. Я все-таки верю в то, что в России очень много сердечных людей. А сердечность – это высшая духовная сила. И посредством этой силы все-таки страны будут подниматься с колен и будут объединяться между собой. Спасибо вам.
Мне кажется, что если бы мы вот все жители вот жили с такой же отдачей, с какой вы, и если бы каждый на своем месте делал свое любое маленькое дело вот так добросовестно, а если бы еще обратил внимание на деток, оставленных, поскольку нет чужих детей, наша жизнь бы преобразилась, и Господь, Он и так всегда с нами, но Он приумножил бы это. Вот на это мы и надеемся. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с председателем правления частного детского дома Мэрием Булаги в Кыргызстане Дигенбаевой Гульнарой Аразбаевной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский. Священномученик Никита, епископ Нижнетагильский, в миру Федор Петрович Делекторский, родился в 1876 году в городе Покров Владимирской губернии. Он окончил Холмскую духовную семинарию в 1908 году, а затем Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Федор Петрович руководил хором академии, написал юбилейный гимн к 1914 году. В течение года он исполнял должность помощника секретаря Московской духовной академии, а затем в 1898 году был рукоположен в иерее. С 1917 по 21 годы отец Федор являлся настоятелем Пермского Петропавловского собора, а затем настоятелем Христорождественского собора города Александров Владимирской губернии. В период с 1921 по 1924 годы отец Федор принял монашеский постриг и 29 апреля 1924 года был хиротонисан во епископа Бугульминского. В 1926 году его назначают епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, затем переводят на новую кафедру, с 1927 года он епископ Нижнетагильский, викарий Свердловской епархии. Владыка Никита четырежды подвергался арестам. Впервые он был арестован в 24-м году, затем в 25-м, 30-м и 37-м. Обвинения были различные: в связях с белочехами, в совершении богослужений без патента, в поминовении патриарха Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с позицией митрополита Сергия Строгородского после выхода его декларации, в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая продолжалась до мученической кончины. В 1930 году он был арестован в Москве на квартире у гражданки Елизаветы, проживавшей на Самотеке и дававшей приют странникам и бездомным священнослужителям. Епископа Никиту приговорили к исправительно-трудовым работам сроком на 3 года. До 1933 года он отбывал заключение на строительстве Днепрогресса, где работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуево, но с 1935 года епископ Никита находился в розыске. Существовал святитель тем, что собирал и сдавал утиль сырье. В 1936-1937 годах, скрывая свое происхождение, он ночевал в милицейских казармах у одного приютившего его милиционера, который проникся к бездомному, необъяснимым для него самого сочувствием. Милиционер пускал его ночевать в казармы, в шорную комнату, иногда даже поил чаем. Сам же владыка голодал постоянно. 18 октября 1937 года владыка был выслежен и арестован 4-й раз. На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно положил бумажник со своими настоящими документами. Дело в том, что последних 2 года владыка жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему достались от одного заключенного, и когда местные жители нашли бумажник с документами владыки, они принесли его в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило положение святителя, так как в тех документах указывалось, что он епископ. Кроме документов, в бумажнике находились 8 облигаций, иголка, нитки, ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток 5-рублевый золотой. Это было все имущество епископа Никиты. Владыку припроводили в Москву в Таганскую тюрьму. Свидетелями по делу проходили священники, один из Орехово-Зуево, а другой из Загорска. Они характеризовали святителя как монархиста и революционера, клевещущего на советскую власть. В следственном обвинении говорилось, что директорский ФП является нелегальным бродячим епископом, деятелем истинно православной церкви, что он проводил антисоветскую агитацию и занимался контрреволюционной деятельностью. 17 ноября 1937 года святитель тройкой при УНКВД по Московской области был приговорен к расстрелу и через 2 дня, 19 ноября, расстрелян на полигоне НКВД в Бутово. Власти считали епископа Никиту настолько опасным, что еще до его ареста арестовали и вскоре расстреляли регента Орехово-Зуевского собора Андреева только за то, что тот поддерживал связь с владыкой. Причислен владыка к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Святой бомж, так можно было бы назвать святителя Никиту. Только его жизнь была много тяжелее, чем у обычных бомжей. Ибо нельзя описать внутренние страдания епископа, неправедно лишенного служения, вынужденного к тому же скрывать истинное свое имя и сан, каждый день переживать как последний. Прослушанное ныне житие да обратит наше сердечное внимание к братьям нашим, умножившимся в наше недоброе время, Лазарем из известной евангельской притчи, не имеющим крова над головой, терпящим порой на пределе человеческих возможностей. Ведь в них ради нас отображается Христос, и до ныне не имеющий где главу преклонить, разве что в сердце чистом, таком, как у священномученика Никиты Директорского».
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Андрей из Новосибирска. Почему Господь допускает дьяволу вселять в нас хульные помыслы и как с ними бороться?
Почему это неправильный вопрос, некорректный? Дело в том, что мы сами своей нечистотой провоцируем появление этих помыслов. Вот на секунду представить, там, у грудного младенца или там трехлетнего таких помыслов же не может быть.
Не может.
Помыслы только соответственно нашему устроению. И как результат этого устроения появляются эти помыслы.
Чтобы побороться с помыслами, нужно поменять внутреннее устроение души.
Да, нужно поменять. С греховного на благодатное. Тогда помыслы вообще уйдут. Вот. А чтобы с ними сражаться, еще не будучи просвещенным, то для этого существует опытное путем Иисусова молитва. С помощью Иисуса молитвы человек может отражать помыслы лукавого.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.